эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Елена Юрченко, вы слушаете «Дневное шоу». «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии – крымско-татарский активист, гражданский журналист, участник общественного объединения «Крымская солидарность», журналист телеканала АТР Ситумер Ситумеров. Здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Сегодня мы поговорим о том, почему после российской аннексии Крыма на полуострове стала развиваться гражданская журналистика, как общество сплотилось в объединение «Крымская солидарность» для информирования о репрессиях и какими методами российская власть Крыма борется с такими активистами. Об этом мы поговорим в прямом эфире с нашим гостем, но сначала я предлагаю послушать короткую справку, которую подготовили мои коллеги.
Гость эфира.
Ситумер Ситумеров – крымско-татарский активист, гражданский журналист, участник общественного объединения «Крымская солидарность». Родился в узбекском Самарканде в 1985 году. Семья переехала в Крым, когда ему исполнилось 4 года. Изучал экономику и менеджмент в Севастопольском национальном техническом университете. После российской аннексии Крыма Ситумер Ситумеров принимал участие в распространении информации о репрессиях, которые российские силовики проводят среди крымских татар, в том числе обысках, судах, задержаниях. 8 ноября 2017 года в Бахчисарае в доме Ситумера Ситумерова российские силовики провели обыск. У него изъяли компьютер, где хранились видео и фото с заседаний Крымской солидарности. Крымско-татарские правозащитники и активисты утверждают, что настоящей целью силовиков было получить доступ к этим файлам. Формально Ситумерова обвинили в публикации в 2012 году символики Хизбут Тахрира на своей странице ВКонтакте. Бахчисарайский районный суд назначил ему штраф в размере 2000 рублей. Сейчас Ситумер Ситумеров работает в Киеве ведущим крымско-татарского телеканала АТР.
Гость эфира.
В эфире «Дневного шоу» на радио «Крым Реалии» мы беседуем с крымско-татарским активистом, журналистом телеканала АТР Ситумером Ситумеровым. Расскажите, где вы жили в Крыму и чем занимались до аннексии полуострова?
Ну, в Крыму я жил в исторической столице, в городе Бахчисарай. Отец, мать у меня родом с Бахчисарая, и даже вот отца дом довоенный, он уже пожилой человек, он был депортирован в свое время. Рядышком с нашим домом и его дом находится. То есть отец, когда возвращался в Крым с депортации в 89-м году, он вообще других вариантов не рассматривал, кроме Бахчисарая. И осели мы, наша семья переехала в Бахчисарай, и там мы жили. Ну, как уже в справке было сказано, я закончил экономический факультет, благополучно работал, скажем, по специальности. Последние 4 года я работал менеджером в караван-сарае «Салычик», был ее администратором. Увлекался фотографией, то есть все как бы было хорошо, пока не стали те известные события, которые, скажем, перевернули жизни сотен, а может, наверное, да не сотен, тысяч людей, которые сейчас находятся в Крыму.
А где вы были весной 2014 года?
В 2014 году я был в Бахчисарае, как и обычно, то есть для нас, конечно же, когда начались события на Майдане, определенные тревожные эти были, потому что территория Крыма, она всегда была известна, скажем, с очень активной пророссийской, сепаратистской такой прослойкой населения. И очень они, скажем, широкие полномочия обладали, у них целая куча общественных организаций была. И, скажем, многие сейчас там пытаются обвинять там крымских татар, еще кого-то, хотя не замечают, что при действующей государственной системе, при Украине, то есть было очень большое множество сепаратистских движений, которые там чуть ли не открыто пропагандировали там свою любовь и желание быть с Россией. Вот. И началось, как я сказал, все с Майдана. Были уже тревожены такие звоночки. Ну и когда, естественно, вот эта ночью мы проснулись и уже увидели флаги, конечно, это уже был вообще даже тяжело было себе представить, что происходит. То есть многие ждали какой-то реакции государства, которая не последовала. Ну, до последнего думалось и верилось, что все-таки как-то обойдется. Даже не хотелось сейчас сказать верить в это все. В те дни, после первые дни после аннексии, приезжал очень большое количество корреспондентов, репортеров со всего мира. Не знаю, как так случилось. Со многими мне пришлось как бы встретиться, общаться. Это они не знаю откуда. Очень многие в наше кафе приходили. И там и Аль-Джазира, и Associated Press. То есть очень много мировых изданий даже приезжало. То есть мы делились своими впечатлениями. Ну, вот так мы встретили. До последнего не думали, что все-таки это свершится, но оно свершилось.
Вы работали администратором в кафе «Салачек», с которым связана целая серия обысков, преследований активистов. Да. Расскажите об этом.
Ну, собственником «Караван-сарая» «Салачек» был общеизвестный и уважаемый человек Марлен Асанов. Он основал это кафе с целью, скажем, раскрытия людям культуры, быта, традиций, пищи крымских татар. Кафе, сразу скажу, было очень популярным, то есть в нашем кафе побывало, ну, скажем, первым, кто из таких очень известных гостей был Энтони Бурдейн, всемирно известный кулинар, шеф-повар. И как только он у нас побывал в кафе, как сказать, дорожку протоптал, и все украинские телеканалы сразу же, то есть 1+1, «Автогурман», Даша Малахова, «Интер», то есть ну, все были, то есть все снимали репортажи, то есть кафе было очень популярно среди людей, и человек тоже был очень известен. И по отзывам людей как бы нам казалось, что нам удается передать именно задумку самого Марлена, то есть передать вот эту самобытность, культуру крымских татар. Вот, и, естественно, так как Марлен Асанов был очень активным человеком, как только пришла Россия в Крым, и все ожидали, что начнутся репрессионные действия по отношению ко всем нелояльным, скажем, негативно относящимся к России, ее политике, гражданам, и это свершилось. И Марлен Асанов, естественно, с первых дней, как начались обыски, аресты, всячески поддерживал тех, кто уже пострадал. Естественно, ему не раз были угрозы, что и он сам пострадает. Я уже молчу о том, что за это время у нас сколько было обысков, наверное, 2, кажется, было обыска, и ну, штук 10 прокурорских проверок. То есть, чтобы вы представляли, это приходят все службы ФСБ, МВД, пожарники, санэпидемстанция, там горгаз, то есть, ну, все возможные службы. Естественно, у нас там, наверное, под 200 судебных заседаний. То есть это бесконечные судебные иски, тяжбы были. То есть всячески пытались давить на этого человека. Ну и в итоге всем нам известно, что в 11 октября 2017 года все-таки его арестовали, и сейчас он находится в местах лишения свободы. И, естественно, все прекрасно понимают, что это следствие его активной позиции. Но при этом это, скажем, пример, этот человек может быть годным примером для многих, как пример того, что если у человека есть идея, если у человека есть понимание, что он делает правильно, то есть, естественно, все эти угрозы, они не имели успеха, и ничего ФСБшникам не осталось, кроме того, как его посадить.
А в чем его обвинили?
Его, естественно, в России, я вам скажу так, когда, ну, мы же живем уже все давно в Крыму, и, естественно, за политикой своего соседа мы все наблюдали, и в России свобода слова, они давно уже исчезли с приходом Путина, и, скажем, всех инакомыслящих, в большей части это касалось, конечно же, в России различных мусульман. Россия очень хитрые действия провела, то есть она в 2010 году приняла запреты на целую большое множество, я даже сказал, наверное, на все религиозные организации, которые существовали в России. И в России любая организация мусульманская, которая не является российским муфтиятом, она запрещена. И получается, как до любого мусульманина в России могут применить любую статью, ты там Таблик, ты там Хизб, ты Нурдже, то есть Был бы, как с НКВД пословица есть, был бы человек, статья найдется. То есть по такому принципу в России целый ряд организаций запрещен, и в Крыму в том числе мы видим, что любых берут. То есть берут, говорят, ты меджилис, берут этих, говорят, ты таблих, берут этих, говорят, их из Батахрир, еще что-то. То есть его обвинили якобы в участии в террористической организации, даже якобы не просто участие, а якобы он организатор. И на сегодняшний день ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
То есть это просто такой метод расправы с несогласными?
Конечно. То есть, причем этот метод очень хитрый и изощренный. Эти все законы были приняты тайно. То есть вот первый закон 2003 года, он был принят тайно, то есть без каких-то открытых слушаний, скажем, без представителей этих организаций, которые бы оспаривали, либо как-то вели бы прения с судом, который это запретил. В результате обвинительным приговором было 4 строчки, что там строй хотят свернуть, там что-то, что-то. То есть в 4 строчках запретили организацию, и теперь, получается, любого, кого не подозревают, они просто шьют эту статью, и вплоть до пожизненного человека могут отправить.
8 ноября 2017 года к вам домой пришли с обыском российские силовики. Расскажите об этом.
Ну, кстати, очень интересно тоже проходят обыски. Я до сих пор логику не пойму, почему они ко всем по-разному заходят. То есть у кого-то обыски проходят очень жестко, то есть выламывают двери, выбивают стекла, несмотря на то, что они все, ну, как бы за теми, кому они приходят с обыском, они долгое время следят, прослушивают. Несмотря на то, что обычно у всех очень много детей, да, то есть 2, 3, 4, то есть мы знаем сейчас более, уже 106 детей без отцов находятся, ко мне, на удивление, пришли, скажем, мягко, то есть не выламывали двери, постучались, то есть, естественно, это было 6:15 утра, ну, не постучались, если барабанили конкретно, то есть пока мы там успели встать, одеться, потому что, ну, в это время уже после совершения утренней молитвы как бы люди ложатся обратно спать. Ну, еле успев одеться, мы пока уже дверь не выломали, открыли, сразу же методика залетает в комнату человек 7, ну, обмундированных ОМОНовцев с автоматами, то есть вот как мы в фильмах видим, когда спецоперация выбивает двери, вот куча залетает во все комнаты, то есть вот точно так же происходило у меня. То есть вот человек 7 залетело к стенке, они как, получается, под контроль территорию берут, там же опасные террористы, возможно, живут. Вот, и взяв под контроль территорию, скажем, зашли уже работники ЦП, то есть у меня обыск, у меня было обследование жилища, не обыск, там мы уже даже стали грамотными в их терминологии. То есть оказывается, если обыск, то на тебя уголовка заведена, а если обследование, то какое-то административное дело. Вот, то есть они залетели, в моем доме, ну, совместно мы с родителями живем, то есть у меня пожилой отец уже 90 лет исполнилось вот на днях. Несмотря на это, они, естественно, напугали это все. Ну, представьте, маленькие дети, пожилые родители, тем более, которые видели депортацию. То есть, когда вспоминают, как их депортировали такие же автоматчики, и, естественно, это на здоровье, на всем сказывается. После этого меня доставили в участок, провели обыск, естественно, ничего не нашли. Ну, их целью было изъятие моей оргтехники. То есть они сразу же изъяли компьютер, сразу же изъяли смартфон мой. И это вот с собой забрали. То есть причиной обыска, то есть, как оказалось, очень важный момент, это не было то, что у меня там какая-то публикация была. То есть в постановлении было написано, согласно ОРМ, оперативно-розыскное мероприятие, по статье 205 терроризм и 282, кажется, разжигание межнациональной розни, якобы какое-то дело есть, и вот в связи с этим делом нужно у меня провести вот такой обыск. То есть это все, естественно, фальс, и целью было только изъять мою технику. А то, что они потом был суд, это он, как мне позже стало известно, он никакого отношения к обыску не имел.
А в тот день обыски прошли еще в домах двоих крымских татар, да, в Старом Крыму и Симферопольском районе. Это был какой-то запланированный рейд?
Ну, скажем, у них, я как понимаю, на всех активистов, которые сегодня живут в Крыму, не просто живут, а борются ненасильственным путем, путем того, что освещение того, что происходит, то есть путем слова, И это слово для них очень больно бьется. В крымско-татарском языке есть такая пословица «сос холчтанты кескенкесе». То есть слово режет острее, ну, больнее, чем сабля. И эту боль они ощутили, потому что они пытались, то есть как пришли в Крым, естественно, изолировать все средства массовой информации, закрытие АТР, преследование всех журналистов, которые как-то пытались освещать официальных аккредитированных. И им это, в принципе, удалось, потому что с Крыма ничего не выходило. И те, скажем, активисты, те гражданские, вынужденно ставшими люди гражданскими журналистами, которые освещают те события, происходящие в Крыму, они, безусловно, находятся в зоне риска, и на каждого из них, я уверен, уже заведено какое-то дело. Просто вопрос того, что там какой-то генерал или кто-то решит, все, давай, или нет. То есть, естественно, каждый день проводить, ну, скорее всего, там у одного человека как-то затратно, наверное. Там же у них вообще абсурдный. Тут был суд Сулеймана, Ридвана Сулейманова, так называемая диверсия. Так там же вообще, когда огласили, что на его поимку, там что-то около 4 миллионов, или сколько было потратить, даже судья смеялся. Ну, вы, говорит, на что потратили столько денег? Естественно, они вот таким образом провели обыск у меня дома, у Алимдара дома и еще одного активиста. Он участвовал в одиночном пикете. Алимдар, как и я, был активным участником Крымской солидарности. И, естественно, силовики все это видят, кто стоит с камерами, кто, скажем, снимает, кто какие-то комментарии дает. И, как я сказал, все эти активисты, они находятся в зоне риска. И все, кто все-таки, несмотря на это, продолжает этим заниматься, они понимают, что за ними могут прийти, поэтому, естественно, очень лично я этих людей очень уважаю.
В декабре 2017 года вас вызывали в так называемый Центр по противодействию экстремизму МВД России в Крыму. Что это был за вызов?
На самом деле я, в принципе, этот вызов ожидал, потому что, ну, понимал, что так как логически рассуждая, понимал, что цель была изъятие моей техники, и, скорее всего, будут вопросы по этой технике. То есть, ну, было задано ряд вопросов. Основные из них были, знаком ли я с Сираном Салиевым. Сиран Салиев – это активист, которого тоже задержали в тот же день, когда задержали Марлена Асанова. Это мой близкий друг был. Ну, скажем, мы знакомы были с ним с детства. Пытались узнать, может, он мне какие-то книги передавал, может, мне к чему-то побуждал. То есть, с этой стороны подумал, пытается хоть что-то с меня вытянуть, чтобы, возможно, это легло как обвинительный приговор для Сирана. Ну, естественно, воспользовавшись 52-й статьей, я отказался давать комментарии по этому вопросу. Были заданы вопросы на моем компьютере, они нашли очень много видео с Крымской солидарности, которые я и монтировал, и было очень много вопросов по солидарности. Кто ты в Крымской солидарности? Почему эти видео находятся у тебя? Почему то? Почему это? То есть эта группа вопросов, как я понимаю, служила для того, чтобы выяснить какие-то, скажем, откуда корни берутся солидарности. Потому что солидарность, крымская солидарность для российских силовиков сейчас враг номер один в Крыму. И также были вопросы на компьютере, они у меня нашли видео с одиночных пикетов, это отдельная статья у них, то есть это, скажем, то мероприятие, которое было массово, было ответной реакцией на вот эти репрессионные методики Российской Федерации, которые она проводила, а в частности последний обыск, когда шестерых Бахчисарая задержали, то есть это все были практически активисты, все были известные в обществе люди, которых люди знали, которых уважали за их гражданскую позицию, за их несломленность. Естественно, скажем, вот это шквал негодования вылилось в то, что люди со всего Крыма вышли с одиночными пикетами. И вот это Россию очень, ну, силовиков очень взбесило, это я вам с уверенностью говорю, потому что при допросе это было ощутимо. И они пытались опять-таки узнать, откуда у меня это видео, откуда у меня, что я знаю, кто организатор. То есть, естественно, так как я не знал ни организаторов, никого, я, ну, даже не посчитал нужным и не отвечал на эти вопросы.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Дневное шоу». Это программа на радио «Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире «Дневного шоу» на радио «Крым Реалии» мы беседуем с крымско-татарским активистом, участником общественного объединения «Крымская солидарность», журналистом телеканала АТР Ситумером Ситумеровым. Видеоблогер из Крыма Алена Бордовская задала заместителю председателя пророссийской общественной организации «Крым Берерги» Рустему Неметуллаеву вопрос: правда ли, что крымские татары пропадают? Правда ли, что их пытают? И давайте послушаем, что ответил представитель этой крымской организации.
Вот эти вот спекуляции
извне, вот я не видела ни одного знакомого.
Да, нагнетание обстановки.
Вы думаете, это нагнетание?
Это нагнетание. Вы понимаете, что над этим работают специалисты из западных спецслужб, конечно, которые вносят это в народ. Понимаете? Конечно, когда пропал человек, радоваться, как говорится, это горе, да, большое, для любой семьи, для любого человека. Но для этого есть правоохранительные органы, которые занимаются поиском людей. И мы сегодня понимаем, что, да, есть какие-то там вопросы, да, говорят, что кто-то из крымских татар пропал. Но мы сегодня же не говорим, что и русские люди пропадают, и украинцы, и евреи, всех национальностей где-то как-то люди пропадают. Но не надо на этом спекулировать. Выносить это в политическую плоскость. Я скажу с обратной стороны. А где гарантия, что тот или иной человек сам не уехал в Украину, либо в Сирию, либо еще куда-то? Понимаете? То есть вот эти вопросы, к большому сожалению, да, на них спекулируют. И есть люди, которые поддаются этим провокациям.
Вот такое мнение было озвучено. Что вы думаете об этом?
Ну, данный деятель, скажем... Всем известен, кто это такой, то есть это сейчас с приходом России, естественно, было создано множество псевдо-крымско-татарских каких-то организаций, которые состоят там из одного-двух человек. Вот, это один из руководителей такой организации. Его ответы, конечно, мы услышали, и что я могу по нему сказать? Печально, что крымские татары вообще могут так говорить, видя и понимая. Я уверен более чем на 100%, что он сам прекрасно понимает, что он лжет. И есть достоверные видеозаписи, где Эрвина Ибрагимова силой садят в машину в форме полицейских, бусик увозят. В итоге находится, то есть он не находится, и уже 2 года никаких следственных мероприятий не ведутся, это я с уверенностью говорю, потому что недавно адвокат Эмиль Курбединов уже адвокатский запрос подавал, то есть когда отец, как его, отец Эрвина Ибрагимова, недавно я с ним имел честь общаться, он говорил, что уже там более 100 заявлений он подал. То есть никаких действий, никаких ответов, где он, что он, на что даже на данном этапе сделано, нету ничего. Другой пример, когда мы видели, как Ришат Аметов, ставший первой жертвой на пути этого нового сопротивления, да, от этой российской агрессии, силой засовывают в машину, и через 10, кажется, дней нашли изуродованный до неузнаваемости его труп. То есть, ну и очень печально, когда... Я же уверен, что он знает это все. И, ну, говорить, что это спекуляция, это манипуляция, и я не... Сюда можно отнести пытки над Параламовым, сюда можно отнести как Кроша, других активистов брали, но отпускали. Исчезновение Шаймарданова, который тоже занимал активную позицию, и мы знаем, что он был из тех, кто поддерживал украинскую армию, там со знакомыми они подвозили продукты питания и тому подобное. То есть мы видим, что все люди, которые как-то занимали позицию, которая была вразрез российской, выступали против России, против ее агрессии, против ее оккупации. Естественно, эти люди пропадали, и мы понимаем, почему они пропали. И очень печально, что человек, сам являясь крымским татарином, настолько, я не знаю, что ему дали, чем ему, скажем, отблагодарили в этой жизни, что он готов такие вещи говорить. Ну, мне интересно самому, не грызет ли его совесть, когда он такое говорит, потому что это, на мой взгляд, верх цинизма.
Как вы думаете, почему до сих пор находятся люди, которые не верят в то, что на полуострове есть вот такие факты репрессий, исчезновений, похищений? Что происходит?
Ну, я бы, наверное, разделил этот ответ на две категории людей, которые в это верят. Первое – это зомби, это подавляющая масса, которая кроме российских телеканалов ничего не смотрит, и они знают только то, что у нас мост строится, у нас строится аэропорт, трасса Таврида, и у нас каждый год увеличивается количество туристов, и уже даже больше, чем при Украине их стало якобы. То есть это вот такого рода очень, скажем, печальные люди, потому что и уровень их интеллекта, и уровень осознания происходящего вокруг оставляет желать лучшего. И вторая категория людей – это те люди, которые, скажем, купились на какие-то блага этого мира. То есть это очень известный, скажем, материальная заинтересованность после первой аннексии Крымского ханства. Это тоже мы изучаем все, мы свою историю стараемся изучать. И мы знаем по истории, что когда первая аннексия Крымского ханства была, естественно, с очень большим трудом, но Россия находила тех, кто за 5 копеек там, или за какой-то участок земли, или за какую-то должность становился и начинал работать в угоду России против интересов своего народа. То есть, к сожалению, такие люди находятся и сегодня. Но очень радует тот факт, что этих людей можно на пальцах посчитать. И все те, кто, скажем, типа Неметулаева и подобных, делают такие заявления, что ничего нет, это там кто-то придумывает, пусть пойдет посмотрит этим 105 деткам, которые остались без отца, пусть посмотрит более 65 женщинам, которые остались без своих мужей, матеря, без своих сыновей. И нам очень прекрасно известно, что там их и пытают, и бьют, и как вот обыски, я уже вообще молчу, да, и пусть такие люди посмотрят им в глаза и скажут, что ничего нет.
Гражданская журналистика начала формироваться в Крыму после 2014 года как ответ на невозможность работать в Крыму независимым медиа. Расскажите об этом.
Ну, я, наверное, сказал бы не совсем после 2014, а стала она в более активной фазе уже после 2016 появляться. Естественно, как я уже сказал, что одной из главных целей России было вытеснение полностью всех средств массовой информации, что благополучно удалось, и самому очень как приятно было, то есть я был постоянным читателем «Крым Реалии», это не скрываю, потому что на тот момент, ну, кроме телеканала АТР и сайта «Крым Реалии», по сути, невозможно было что-то узнать, что происходит в Крыму. Естественно, были небольшие поначалу репрессии. Первая такая в конце 2015 года был арестован Ахтемчик Госмустафа, Фади Герменджи. Практически сразу были арестованы севастопольские ребята, это Зейтулаев и еще трое. То есть это первая такая сильная волна была. Уже в апреле 2016 года пошла новая волна, это было арестовано. В феврале были арестованы четверо ялтинцев, и в апреле двое, ну, салушты ребят. И получается, вот эти события стали, послужили тем, что собрались изначально семьи вот этих, кого арестовали, и на основании вот этого сбора, на котором около 15 человек присутствовало вместе со своими адвокатами, и заложилась основа, скажем, организации общественной «Крымская солидарность», то есть которые поняли, что нам надо как-то сообща с этим. То есть, ну, безвинных людей забрали, непонятно какие весьма тяжкие статьи вешают, и что нам делать. То есть первое, это, скажем, была ответная реакция, то есть, наверное, которая исходит из инстинкта самосохранения, что нам надо как-то объединиться, что-то думать.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы с ними прощаемся и через несколько минут продолжим общение на частоте 105.9 FM.
Каждый день на сайте Крым Реалии слушайте эфир «Радио Крым Реалии».